Добрый день всем, опытные в 166 раз собрались на кухне, и нам опять есть о чем поговорить. У нас состав ведущих сегодня неполный, у Энн свои заботы, Макс отправился путешествовать, я надеюсь, он когда приедет, расскажет об этом в формате после шоу. Но к нам в гости пришел один из слушателей, Женя Шумилов, вы его знаете, мы уже записывались. Вот. Как-то так же я и начинал запись 166 выпуска, где я сильно испортил свою дорожку. Вернее, начало, там первые 10 минут у меня чувствительность микрофона была выключена на максимум. Но в итоге я постарался сделать звук хотя бы слушабельным. Потерпите первые 10 минут, там моих фраз всего половина, поэтому это можно потерпеть. Или же перемотайте вперед немножко, там дальше идет интересный рассказ от Жени. Погнали. Зато у нас в гостях слушатель Евгений Шумилов из чатика нашего. И это уже, наверное, наш регулярный, постоянный гость. Но, кажется, около года, да, мы не записывались?
Да, примерно около года.
Последний раз мы записывались про троичную логику. Выпуск был интересный, длинно интересный. Ты рассказывал, ты какое-то там чуть ли не исследование сделал про историю вот этого всего и про разные советские, в том числе, поползновения в эту сторону. И сейчас мы договорились с тобой поговорить про 3D-печать. Я знаю, что ты влился немножко в эту тему, и у тебя тоже есть что рассказать, да?
Да, у меня есть что рассказать. Определенно на эту тему я могу достаточно долго рассказывать, так что меня, скорее всего, даже придется бить по рукам и останавливать.
Расскажи для начала, чем у тебя пополнился твой умный дом, в том числе про 3D-принтер или 3D-принтеры, которых у тебя стало больше за последний год?
Ну, на самом деле, умный дом живет своей жизнью, постоянно что-то меняется, одни железки приходят, другие уходят. Я устроился на работу в компанию, которая занимается производством умных устройств, ну и, соответственно, сервисы вокруг них. Поэтому часть умных железок дома у меня как раз производство этой фирмы. Надо сказать, что мне, наверное, достаточно сильно повезло, потому как мое хобби наконец-то совпало с моей работой.
Ой, не знаю насчет повезло. Это как типичная ситуация, когда программисты берут отпуск, чтобы пописать код, попрограммировать.
Ну да, примерно так. Ну, зато от этого выигрывают все.
Выиграют все, кроме здоровья программистов, которые сидят бледные, на море не ездят и потом нервы испорченные имеют. Аккуратнее с этим. Надо иметь еще как минимум одно хобби какое-то.
Ну да, но у меня все хобби укладываются как раз вот в эту канву «Умный дом», 3D-печать, программирование, сети и все такое подобное. Сейчас у меня умный дом переехал с системы мажордома на Home Assistant. Не могу сказать, что эта система рассчитана на домохозяек. С мажордома все намного проще, но Home Assistant позволяет намного более гибко все настроить. И сейчас у меня на Orange Pi Zero подключено несколько интерфейсов. Это ZigBee, это Bluetooth. И как раз благодаря, по-моему, Максу у меня подключен RTL-SDR-приемник на 433 МГц. Я вокруг одного проекта под названием RTL-433 написал свою обертку, и это мне позволяет использовать дешевые настенные выключатели, которые работают по радиоканалу в умном доме. То есть вместо того, чтобы там приобретать какой-нибудь умный выключатель от Xiaomi за 1500 рублей, который вешается на стену, я могу взять за 250, и он будет прекрасно работать, поскольку обратная связь там не нужна.
Слушай, прикольно. У меня были попытки себе построить умный дом, ну, здесь, на съемной квартире, тоже на Home Assistant. Нельзя назвать мой дом слишком умным. Меня, на самом деле, от умного дома больше интересует возможность логировать все события и складывать их куда-нибудь в базенку. Моя идея фикс была, чтобы вот логировать все складывать и выгружать в какую-нибудь графану или куда-то, чтобы можно было зайти, посмотреть вот график там присутствия, график, ну там он по дефолту это строит в своем интерфейсе, но хочется эти данные, чтобы потом замержить с остальными. То есть я уже параллельно пилю какой-то скриптик по выгрузке, ну, по конвертированию, в общем, в формат базы данных выгрузки из Apple Health. Есть такая приблуда с Apple-овых девайсов, можно выгружать логи твоих там шаги, пульс, там сколько ступенек, все дела, вот эти вот, скорость, выгружать треки, где ты ходил. Вот это вот все я тоже хочу превратить вот в одну единую базу, чтобы собрать такой, знаешь, лог жизни. Когда я был, когда пришел, когда свет включил, когда у меня там температура на сервере в этот момент была такая, на роутере такая, потом трафик вот такой, при этом пульс у меня был вот этот. И, в общем, чтобы составлять, можно было все это вот в единую штуку. Такой. Но об этом отдельно можно поговорить, насколько это в принципе, выполнимо и полезно. Я сам понимаю, что это не особо кому надо, это просто такая идея фикс, с которой надо бороться.
Вот. Своя маленькая бигдата.
Да-да-да, своя маленькая бигдата, построена, да, на своих данных. Вот, вот это мне... построенная на данных обо мне. Вот. Есть вообще такое течение, называется Quantified Self. Там даже есть отдельные приложения у них, на телефон, который можно ставить, ему там даешь доступ ко всему, к чему оно там запросит, а оно просит вообще ко всему, чему надо. Поэтому я боюсь его ставить. Вот, тоже еще паранойя мешает немного, поэтому хочется своих решений в этом месте. Вот, и, в принципе, это течение как раз, приверженцы этого течения как раз говорят о том, что надо вот все о себе собирать как можно больше, и потом якобы на базе этого уже можно будет что-то делать. Я думаю, что можно будет когда-нибудь скормить это все какой-то, не знаю, какие-то модельки понастраивать, пообучать, что-то о себе узнать больше, чем лежит на поверхности.
Ну, на самом деле, у нас был опыт, мы пытались применить нейросети для анализа действий пользователя на работе с целью, скажем так, предсказывать, например, там, включение света в коридоре. Но, собственно, данные нужно анализировать о конкретном пользователе. У всех разные привычки могут быть, у всех, может быть, разные какие-то предпочтения. А для того, чтобы натренировать нейросеть, нужны действительно большие данные. И если даже я буду раз в сутки включать у себя в квартире свет в коридоре и выключать, или там два раза в сутки, то у меня за год наберется там 700 событий, например, которые я буду сравнивать по корреляции с другими событиями. И получается, что для тренировки нейросети этого мало, и для того, чтобы использовать нейросети, для этого там нужно 10 лет включать-выключать свет в этом коридоре, и то у тебя будет процент вероятности какой-то определенный того, что эта нейросеть либо будет срабатывать не так, как нужно, то есть false positive будет, либо она будет не срабатывать тогда, когда бы ты этого хотел.
Поэтому... Да, я понимаю, что это на одном человеке долго собирать, но можно не только про включение света. Вот, например, у меня есть данные по моему пульсу за последние что-то около 3 лет, что ли, или 2,5 как минимум, с разностью в 5 минут, в худшем случае, а если какая-то, если я куда-то иду и там включил режим ходьбы там или же там тренируюсь, то тогда с постоянной вот этой. И уже поэтому можно как-то, если наложить это вот за 3 года, посмотреть пульс и наложить его параллельно на график там твоего передвижения или график использования каких-нибудь там устройств других, если у тебя тоже будут собираться эти графики, можно уже какую-то корреляцию найти между этим. И я даже не про нейросеть, наверное, действительно, если включение-выключение света, намного эффективнее будет просто написать скрипт, что появился вот этот сигнал, значит, надо включить, и тут без всяких угадываний.
Это все сценариями решается.
Да-да-да-да, сценарий для этого есть, и все есть. Пока что у меня даже нету четко, даже для самого себя четкого объяснение, зачем мне это надо и как я это буду использовать. То есть пока что это все просто... Я чувствую, что эти данные просто пропадают, пусть они лежат. Место на диске сейчас практически бесплатное, но очень дешевое. Пускай лежит, пускай накапливается, потом решу, что с этим делать.
Ну, тоже верно. Окей. А нейросети — это скорее такой базворд, и все пытаются в них что-то натянуть, куда-то их прикрутить, потому как с точки зрения маркетинга, когда заказчики слышат слово нейросеть, они готовы дать больше денег. А нужна ли это там нейросеть на самом деле, всех мало волнует.
Ну да, биткоин тоже туда же.
Да, туда же биткоин. Да.
Ладно, давай тогда немножко ближе к теме сегодняшней про 3D-принтеры. Расскажи, пожалуйста, зачем они тебе, что ты с помощью них собирался делать, а что реально делаешь, и насколько это вообще нужные штуки, и вообще какого вида 3D-принтера? Я помню, что их там бывает много, там бывает экструдерные, бывают такие, которые в жидкости что-то формируют, еще наверняка есть несколько видов. Что у тебя?
Ну, на самом деле, наверное, сначала нужно начать с того, какие 3D-принтеры бывают, и условно их, скорее всего, можно поделить на две части, то есть 3D-печать бывает промышленная и вся остальная, ну, то есть та, которой занимаются непрофессионалы вроде меня и многих других. Для простоты буду называть ее домашней. Ну и, соответственно, 3D-принтеры бывают промышленные и бывают те, которые используются там дома, могут использоваться дома. В чем различие? Различий на самом деле очень много. То есть, во-первых, 3D-печать промышленная, она может использовать различные материалы, которые недоступны дома. То есть все привыкли к тому, что 3D-принтеры используют пластик, пластиковую нить, но на самом деле помимо пластика и фотополимерных смол, это вот то, что доступно дома, в промышленности встречаются машины, которые печатать могут металлом, бетоном, живыми клетками, композитными материалами, керамикой, там, шоколадом. В общем, даже макароны печатают на 3D-принтерах. И наверняка я знаю не про все. Не так давно натыкался на старое видео. Есть такой товарищ, зовут его Маркус Кайзер. В 2011 году он сделал принтер, который печатает в пустыне из песка. Ну, то есть совершенно неограниченное количество бесплатного материала, из которого можно что-то делать. Принцип достаточно простой, то есть там есть такая алюминиевая рама, сверху над ней расположены солнечные батареи, по-моему, метр на 1,4 метра, и линзы Френнеля. Солнечные батареи, соответственно, вырабатывают питание, оно поступает на компьютер, который всем этим управляет, на шаговые двигатели, и вся эта рама перемещается, следит за положением солнца, и при помощи линзы Френнеля фокусирует солнечные лучи в одной точке. Соответственно, там в бункере насыпан песок, песок начинает плавиться, там температура достигает 1400-1600 градусов, слои спекаются, и потом сверху насыпается следующий слой песка, и вот таким образом там получаются всякие изделия. На видео он там печатал какие-то миски, какие-то сложные объекты, но очень интересно то, что фактически кроме вот этой вот железяки посреди пустыни ничего не нужно. То есть, наверное, это можно где-то и, не знаю, там на Марсе использовать, если отмасштабировать эту идею. Можно, наверное, строить какие-нибудь там дома или бункеры, используя тот же самый песок, если его можно будет плавить той же температурой. В общем, есть масса интересных проектов, которые используют кучу разных материалов. Дома печатают, наверное, тоже многие видели на Ютубе, когда идет такой портал и подает жидкий бетон, который укладывается в стены, и за сутки, получается, можно напечатать там пару небольших домиков. Вот. Плюс различные аппараты, которые печатают металлом, они применяются в производстве, например, там каких-нибудь лопаток для турбин, потому что для того, чтобы отлить эту лопатку, нужно сначала сделать форму для отливки. Форма дорого стоит, в результате испытаний, например, становится понятно, что нужно что-то поменять, приходится делать новую форму, это все очень дорого, долго, а если у нас есть 3D-принтер, который печатает металлом, то, в принципе, можно прототипы делать там хоть каждый день, и они будут отличаться друг от друга и ставить на них какие-то эксперименты. Ну, по сути, вообще есть 4 разных технологии печати, по большей части, и куча их подвидов, да, то есть есть метод послойного наплавления, есть метод фотополимеризации, есть метод спекания порошка какого-то. Ну вот как раз принтер, который печатает песком, он использует такую вот методологию. Вот. И есть что-то еще, я уже не помню, что-то более... собственно, нашел. Есть экструдирование — это выдавливание расплавленного материала. Фотополимеризация — это отверждение полимера ультрафиолетовым или лазерным излучением. Гранулирование — это склеивание или спекание частиц материала. И ламинирование — склеивание слоев материала с последующим вырезанием. Вот последний вариант встречается довольно редко. Я тоже смотрел на Ютубе, как это происходит. Есть рулон прозрачной пленки. На слой пленки кладется следующий слой, потом лазером спекаются эти два слоя. После этого отрезается этот кусок пленки, кладется следующий слой, и вот так вот последовательно. А все, что не спечено, потом убирается, и получается целый объект. Фотополимеризация тоже достаточно сильно распространена, широко. У нас есть какая-то полимерная смола, и на нее воздействуют либо лазером, то есть лазер у нас вычерчивает по смоле какую-то траекторию. В том месте, где смола полимеризуется, она становится твердой, и затем уровень смолы повышается, и таким же образом рисуется следующий слой поверх первого. Есть фотополимеризация в принтерах SLA, это когда у нас есть ванночка алюминиевая с прозрачным дном. Дно выполнено из какой-то пластиковой пленки. В эту ванночку наливается фотополимерная смола, под ванночкой расположен дисплей. На дисплее отображается изображение одного слоя объекта. Дисплей излучает ультрафиолетовый свет, и, соответственно, вот это изображение, оно затвердевает. После этого у нас алюминиевая площадка, на которой затвердел этот объект, поднимается над ванночкой, опускается туда снова, но уже на немного другой уровень, чуть выше, и снова снизу на дисплее включается изображение уже следующего слоя. Такие принтеры тоже домашними считаются, они достаточно доступны, но с ними очень много всякой возни. То есть, во-первых, работа со смолами – это не очень полезно для организма. Они выделяют всякие вещества при полимеризации. Потом приходится отмывать модели в спирту, дополнительно закреплять ультрафиолетовыми лампами. Но в результате модель получается очень точной. Там слои могут достигать десятков микрон. И обычно эти принтеры используются в стоматологии или где-нибудь в ювелирном производстве, например. Объем таких деталей небольшой, то есть ванночка, она где-нибудь там 10 на там, 4 сантиметра, ну, прямоугольная, бывают разные, но в принципе они достаточно небольшие объемы позволяют использовать для печати. И смола стоит достаточно дорого, то есть килограмм смолы может стоить там от 3000, и в зависимости от своих характеристик там больше 30 тысяч может стоить килограмм смолы. Что касается FDM принтеров домашних, ну, как бы они сейчас тоже стали очень доступны, и в основном, когда люди говорят о 3D-печати, то подразумевают именно FDM-принтеры в первую очередь. Могу рассказать, как у меня началось мое знакомство с 3D-печатью, как у меня появился первый принтер. Скажем так, это был достаточно болезненный опыт. Где-то примерно 6 лет тому назад я решился на приобретение принтера, заказал с Алиэкспресса. Стоило это тогда порядка 26 тысяч рублей. И поставлялась в виде такого набора из разобранной акриловой рамы, кучи винтиков-болтиков, электроники, двигателей и так далее. В процессе транспортировки один из шаговых двигателей вышел из пенопластового ложемента, начал гулять по посылке, сломал раму, все там перемешал, перепутал, несколько деталей поломал. Вал, один из валов, тоже пробил посылку и куда-то ушел гулять наружу. И, соответственно, когда я получил коробку, было ощущение такое, что ей играли в футбол, несмотря на то, что это было отправлено не Почтой России, а какой-то транспортной компанией. Я долго судился на Алиэкспрессе с продавцами, но, скажем так, компенсировать удалось только, наверное, треть того, что я потом потратил на восстановление этого принтера. Мне пришлось фотографировать осколки рамы, измерять их штангенциркулем, делать свой чертеж, заказывать в лазерную резку, и потом оказалось, что те части рамы, которые мне вырезали под заказ, они были сделаны хорошо, а те, которые пришли из Китая, видимо, их резали лазером под углом, но, в общем, у них рез был не перпендикулярный, и собрать все это прямо было, ну, прямо невозможно. Приходилось там дорабатывать напильником оргстекло, это было очень долго и муторно. Потом вместо нормальных трапециевидных винтов мне положили резьбовые шпильки, такие вот, как можно на строительном рынке купить. Они были гнутые, кривые, ну, в общем, собирал я принтер где-то часов около 12 в общей сложности. Потом я его запустил, и у меня начались проблемы. Помимо того, что из кривых шпилек и кривой рамы модель получалась не прямая, а ее стенки были такими ребристо-волнистыми, была еще проблема в том, что отлипала модель от стола. И тогда я потратил 2 месяца ежедневных экспериментов, часа по 2, по 3, по 4, выходные больше, с тем, чтобы как-то эту проблему решить. Я перечитал кучу форумов, я клал на стол оргстекло, матированное наждачкой разной зернистости, поливал его разными сортами пива, которые советовали на форумах, обливал лаком для волос, клеящими карандашами разными мазал. Ну, в общем, все было безрезультатно. Там несколько видов скотча сменил, несколько видов ПВХ-ленты. В общем, заняло у меня это где-то месяц с лишним. И после этого я как-то так разочаровался, у меня терпение иссякло, и я предложил своему другу попробовать настроить принтер. Он радостно согласился, я ему этот принтер перевез, и у него это заняло еще 2 месяца, и также безрезультатно. Потом я забросил это все где-то примерно на 5 лет, и спустя 5 лет я купил другой принтер, уже более совершенный, в котором... рама была из алюминиевого профиля. Ну и, собственно, тогда у меня все начало получаться. А основная проблема заключалась в том, что пластик, который поставлялся с принтером, собственно, был очень плохого качества, и поэтому все отлипало от стола. После этого уже у меня появился некоторый опыт. Я на протяжении года что-то печатал, исправлял какие-то проблемы, а через год я заказал уже по собственным чертежам резку алюминиевого профиля, пересобрал раму старого принтера, поменял, собственно, резьбовые шпильки на трапециевидные винты, и теперь у меня этих принтеров 2, оба живы-здоровы, печатают замечательно, все хорошо. Вот. Но если рассуждать о домашние 3D-печати, вот так вот, то большинство людей, которые... У большинства людей, которые разочаровываются в 3D-печати, причина заключается в том, что они представляют себе 3D-принтер как эдакий трехмерный вариант 2D-принтера. И потом, когда они сталкиваются с какими-то трудностями, у них ожидания расходятся с реальностью, и человек остается разочарованным и больше к этой теме уже может и не возвращаться, либо возвращаться, но уже с каким-то таким негативным оттенком. Ко мне периодически обращаются люди, которые мне задают вопросы о 3D-печати. И вот топ самых популярных вопросов, наверное, самый популярный вопрос, какой 3D-принтер мне выбрать? Обычно я отвечаю, что никакой. Потому что на встречный вопрос, а что ты, собственно, на нем собираешься печатать, ответ начинается со слов «ну, я не знаю», и далее идет какая-нибудь фраза вроде «модельки из интернета». Однажды я своему товарищу, который мне такой вопрос задал, сказал «ну, тогда лучше возьми фрезерный станок». Он спросил «а зачем мне фрезерный станок?» Я говорю «ну, не знаю, какие-нибудь втулки точить будешь». То есть люди не представляют себе объема времени, которое нужно затратить на то, чтобы все стало работать нормально. Ну и объема средств тоже параллельно. Обычно они видят какие-нибудь видеозаписи на YouTube, где в таймлапсах красиво на столе принтера из ничего появляется какой-то объект. Но обычно при записи таймлапсов там где-нибудь сзади ставят часы со стрелками, чтобы можно было оценить, сколько действительно времени на это потребовалось. И какие-нибудь там 15-20 секунд, за которые печатается какой-нибудь большой замок, на самом деле растягиваются на те же 15-20 часов.
Ладно, хорошо, да, давай я вставлю свои 5 копеек. Есть такой подкаст DevZen, довольно популярный в русскоязычном сообществе, и там я года 3, наверное, или 4 назад слышал тоже историю от одного из ведущих, по-моему, это Александр там занимается таким, он тоже для себя заказывал вот этот вот кит для сборки, рассказывал кучу проблем, как он собирал. Ну, в общем, история похожа на твою, я не помню насчет того, ломали ли ему что-то при доставке, или у него просто были, но у него при сборке и настройке всего, там какие-то углы ни туда, ни сюда, там им тоже советов спрашивал, как это, ну, ты сказал, что пивом поливать, ему кто-то там советовал тоже чем-то таким сладким поливать столик, потом с температурами были проблемы, при какой температуре оно все должно запекаться, и чтобы правильно там отслаивалось или не отслаивалось. В общем, проблем довольно много было на самосборном, ну и, по-моему, он тоже в итоге довел до ума, и у него стало это все работать. Вот. Для себя я тоже всегда хотел, но у меня, если бы меня спросить, что я хочу запечатать, то есть последнее, что мне действительно хотелось напечатать на 3D-принтере, и я понял, что ради этого покупать 3D-принтер не стоит, это хотел какую-то настол игрушку или эмблемку нашего подкаста сделать, чтобы патронам нашим разослать в качестве сувенирки. Вот, но я пошел, ну, закончилось у меня это на том, что я пошел искать, где это можно на заказ сделать, и в каких форматах они там принимают файлики вот эти, чтобы самому нарисовать. В итоге так и не довел до конца. Может быть, однажды доведу до конца и сделаю такую сувенирку, тогда сможем разослать.
Ну, собственно, какие-то модельки — это не что-то такое вот первоочередное. Я потом ниже расскажу, сколько я всего распечатал. На самом деле, я боюсь, что я просто не смогу вспомнить все. Этого всего очень-очень-очень много.
Из того, что я видел вообще на 3D-принтере, из полезных вещей, которые на 3D-принтере распечатаны, точно помню подставки под телефон на работе у нас есть. Еще один чувак у меня на работе есть, который профессионально занимается настольным футболом. Тут не надо смеяться, оказывается, это профессиональный вид спорта. И есть там чемпионаты, и он там входит в какие-то там лиги. Вот. И у них есть какие-то штуки, которые фиксируют вот эти вот палки, которыми они крутят. Ну, сейчас я так на кухонном языке рассказываю, потому что наверняка у этого всего есть термины. Вот, и у него это фиксатор такой тоже на 3D-принтере напечатан был. Вот, чтобы сейчас вспомнить еще что-то такого из моего обихода, что я, в принципе, до чего я дотягивался и касался, я даже не вспомню напечатанного на 3D-принтере. Все везде штамповка обычная, заводская, вроде бы.
Ну, если я вот так вот сейчас на диване сижу в большой комнате, если вот так сейчас оглянуться, то можно начинать считать, не знаю, 1000 рублей, которые я сэкономил с помощью 3D-принтера, серьезно.
Чего же там все напечатано, да?
Ну, не то чтобы все напечатано, просто 3D-принтер — это дорогая игрушка для тех, кто не умеет моделировать. То есть те, кто не умеют моделировать, они как раз обычно берут 3D-принтер, там печатают какие-нибудь фигурочки, вазочки, и на этом все заканчивается. А потом 3D-принтер оказывается на Авито по стоимости в половину изначальной или там в 2/3 изначальной цены. А когда умеешь моделировать, это отличный инструмент, который позволяет тебе из ничего сделать что-то и быстро-быстро от идеи перейти к результату. Ну, вот так вот навскидку, на расстоянии вытянутой руки от меня стоит торшер. Я когда-то открывал отделение у дивана, ударил его снизу по плафону и сломал крепление патрона. Оно там достаточно специфичное, то есть поставить какое-то другое не получалось. Ну, посидел полчаса, нарисовал крепление, и вот с тех пор этот торшер уже там сколько месяцев, 7 стоит, работает, ничего не люфтит, не болтается, в общем, все красиво и хорошо. Справа от меня есть шкаф, купе, внутри система хранения Эльфа, шведская. Так вот, одна полка для этой шведской...
Чего хранения? Подожди, что ты хранишь?
Система хранения, ну, то есть, когда ты делаешь шкаф, ты не фиксируешь четко в пространстве полки, а вешаешь специальные рейлинги, и потом у тебя на эти рейлинги уже ставятся полки, крючочки, там всякие...
Я понял, да-да-да. Я услышал, эльфов ты хранишь там.
Ага, храню эльфов. Система хранения эльфов, отлично. И гномов на нижней полке.
Да-да-да, я поэтому и стергерился.
Вот. Ну и, собственно, я тогда искал аналоги перед ремонтом, где там взять подешевле, там подороже. Есть куча разных аналогов, но в конце концов я остановился на оригинальной эльфе. А у этой оригинальной эльфы одна полка стоит там 3200 рублей, что ли, по-моему. Ну вот как-то так тогда стоило. Могу ошибаться, но в небольших пределах. А мне этих полок нужно было в общей сложности в коридор и в шкаф, по-моему, 16 штук. А ламинированная ЛДСП с обработанными краями того же размера стоит 300 рублей за штуку. И разница между официальной вот этой вот полкой за 3200 и ламинированной ДСП за 300 рублей в наличии специальных пластиковых креплений, которые там встают в специальные пазы. Они сами по себе никакой нагрузки особо и не несут, они работают как ограничители. Ну и, собственно, если, грубо говоря, понять, что у нас разница в стоимости полки в 3000 рублей – и помножить ее на 16, получается примерно то количество средств, которые я сэкономил при ремонте с помощью 3D-принтера. Себестоимость печати вот этих четырех креплений эльфовских, она мне обошлась, ну, где-то на одну полку рублей в 8, может, там, в 10. Примерно как-то так. Например, еще вот на боковине этого шкафа у меня приклеены на двухсторонний скотч специальные крепления, в которые... У меня так хорошо и аккуратно входит пульт управления, клавиатура, которая сейчас у меня на коленях, и там еще один пультик управления умным домом. Сам пультик управления умным домом, тоже корпус у него напечатан на 3D-принтере. Рядом стоит такая штука, не знаю, знает кто-то или нет из слушателей, называется лампа Гайвера. Это такой светильник, который... позволяет управлять им тоже через сеть с кучей разных режимов. Очень красивая штука на самом деле. И там делается все из, грубо говоря, полипропиленовой трубы, матрицы светодиодов, ESP-шки, а вот всякие кнопки и основания тоже пришлось печатать. Микрофон, в который я сейчас говорю, зажат в пауке, который прикручен к стойке микрофонной, а микрофонная стойка на, опять же, напечатанном креплении прикручена к столу, потому что штатное было из рук вон плохое. И когда я пытался с штатным креплением закрепить микрофон, у меня стойка начинала уезжать, выворачиваться, ну, в общем, держалась плохо. Сверху на этой стойке у меня приспособа приделана, которая держит телефон, через который сейчас скайп-соединение идет, и эта приспособа тоже напечатана. На левом подлокотнике у меня стоит... специальная такая подставка, внутрь которой поместилась зарядная станция на 6 портов USB-шных, а сверху я сделал специальные ребрышки, между которых у меня ставятся телефоны, планшеты, читалка и все вот это вот. Позволяет очень так существенно экономить пространство и, скажем так, убирает бардак. Еще тут же из того же пластика, там в том же стиле смоделирована коробочка под всякие мелочи. Я туда обычно кладу наушники, всякие кабели для зарядки, мелочь, там вот еще что-то такое. Так, если двигаться дальше, то справа от меня в шкафу есть мое такое рабочее место для хобби. Это металлический стеллаж. И на этом металлическом стеллаже всяких разнообразных креплений, проставок, фиксаторов и всего прочего тоже совершенно какое-то неимоверное множество. У меня там сзади через проставку прикреплена динрейка. На динрейке у меня есть крепление для вага-клемников, которые туда защелкиваются. И получается, что когда я ставлю какие-нибудь эксперименты, что-то коммутирую, у меня просто вага на один рейке стоит, я к нему подключаю там землю, питание и так далее, все это очень удобно. Там же стоит Banana Pyre 1 в корпусе, корпус тоже был напечатан, потом для этого корпуса впоследствии было напечатано крепление опять же на один рейку. И получается такая вот лаборатория, то есть там крепление для динрейки под мультиметр, под зарядные станции, под много-много-много всякого всего, под всякие Orange Pi, Raspberry Pi. И когда мне нужно поставить какой-то опыт, я просто собираю как из кирпичей это все на этой рейке, ниже еще одна, ну и в общем получается все довольно удобно. Потом у меня была проблема, я достаточно долгое время пытался разобраться с бардаком и организацией всяких мелочей, там, например, всякие клемники, НШВИ, всякие электронные компоненты, винтики, болтики, гаечки, и обычно я раньше шел куда-нибудь там в Fix Price или подобный магазин хозяйственный, покупал там пластиковые органайзеры, но была такая проблема, что если, например, я купил 3 органайзера, а потом у меня количество мелочей увеличилось и мне понадобился 4-й, то я могу обнаружить, что к этому моменту конкретно эти органайзеры уже не продают. И получается, что у меня 3 таких, 2 таких, 4 эдаких, все они не похожи друг на друга, все они совместимы между собой, и это как-то, ну, раздражает, так скажем. Вот. А в конце концов, я, когда получил 3D-принтер, я нашел набор моделей с разными стыкируемыми коробочками-ящичками. У них разная высота, разное количество перегородок внутри. Они ставятся друг на друга, фиксируются там такие штырьки и пазы. И у них есть специальная... место, в которое можно вставить бумажку с надписью, поясняющей, что же там внутри лежит. И постепенно у меня все вот эти вот органайзеры стали переезжать вот в эти вот коробочки. Все стало аккуратно, удобно и очень так хорошо организовано. Потом у меня были еще SMD-компоненты, и если брать такой специальный ящик под SMD-компоненты, то он стоит неразумных денег. То есть там 4-5 тысяч рублей стоит этот ящик, а если печатать какой-то аналог, который тоже так же стыкируется и выполняет те же функции, то это получается там рублей 100-200 в общей сложности вместо там 4-5 тысяч. На кухне всякие подставки под мочалки, которые защелкиваются на кран, причем кран вот именно такого же диаметра, который у меня, и опускается вторая часть в раковину, не занимает много места, там есть слив. Ну, в общем, делаешь что-то постоянно под себя и с учетом каких-то своих требований, то есть те вещи, которые ты никогда не купишь. У меня в системе, в которой я записываю задачки и то, что мне нужно сделать, есть отдельный тег 3D-печать, и там сейчас порядка 30 пунктов того, что мне еще надо напечатать для полного счастья, и я постоянно не успеваю это делать.
Слушай, вот в связи с этим вопрос как раз, а какую часть, какую долю из всего, чем ты пользуешься, вот ты кучу всего описал уже полезных вещей, какую часть из этого приходится самому моделировать, насколько это все кастомное или можно найти, ну, например, вот с этими же ящичками, как ты рассказал, было открытый какой-то проект был, про это нашел, а есть ли еще там какие-то такие же понятные вещи?
Да, конечно, есть. Есть несколько сайтов, на которых можно легко найти массу всяких трехмерных моделей. Но если так подумать и прикинуть, то примерное процентное соотношение того, что я скачиваю и печатаю неизменным, это где-то процентов 25, ну, может, 30 максимум. Все остальное либо я делаю с нуля, потому что то, что существует, не подходит или меня по каким-то параметрам не устраивает. Либо я модифицирую уже готовые модели, иногда путем объединения одной модели и другой, там, усы Ивана Ивановича к лицу Петра Петровича, и получается сказочно хорошо. Но тут как бы есть тоже разные аспекты, то есть нужно уметь это делать. Вот когда умеешь это делать, у тебя появляется полная свобода действий, и ты можешь совместить несовместимые штуки. Меня, например, недавно жена попросила, она говорит, я вот, у меня появился ребенок, и когда она ходит гулять с ребенком с коляской, ей не хватает подстаканника, держателя. Но все то, что она видит в сети, ей не понравилось. Она говорит, вот хочу такой, но чтобы он вот тут был побольше, тут поглубже.
С перламутровыми пуговицами.
Да, чтобы защелкивался на рукоятку вот нашей коляски конкретно, и не нужно было его там прикручивать винтами. Вот, и чтобы сам подстаканник снимался вместе со стаканом, чтобы там не обжигать руки. Вот, ну, дорисовал, вот сейчас у меня одна катушка закончится, вторую поставлю и тоже начну печатать. Вот, ну, много всего, я наверняка массу всего упустил. А, ну вот, например, у меня на балконе есть такая микросерверная, и в ней у меня к серверу стояли подключенных два жестких диска, маленьких ноутбучных на 4 терабайта USB-шных, и раньше их было очень сложно расположить в пространстве так, чтобы они не грели друг друга. То есть они стояли друг на друге, и нижний подогревал верхний, да и сам нагревался больше. А с помощью 3D-принтера я сделал специальную стоечку, в которую вставляются эти жесткие диски вертикально на расстоянии друг от друга. Получается, что занимаемая площадь остается такая же точно, но температура на них понизилась на 6-8 градусов. Что как-то радует прямо.
Угу. А скажи, пожалуйста, какой процент брака у тебя получается? Вот если ты что-то сделал, в итоге все напечаталось, но получилось, оказывается, там не подходит плохо. Насколько это частая ситуация? И что потом делать с вот этими забраконами? Их можно как-то пустить в повторную переработку? Может, ламерский такой вопрос, но тем не менее.
Процент брака очень сильно зависит от сложности моделей, помноженной на опыт или поделенной на опыт, даже не знаю, как правильно это сказать. Если модель простая, ну вот, например, тоже после рождения ребенка нам нужен был пеленальный комод. Мне комод прислали, а когда я его собирал, выяснилось, что там должны быть проставки между откидной полкой и вот основной частью. То есть, если так затянуть, оно просто либо сломается, либо не будет держаться. И фактически, то есть, мне нужно было начать ругаться с фирмой, которая нам этот комод поставила, чего-то ждать, там с кем-то договариваться, они будут что-то искать. А так я нарисовал два цилиндра, вычел один из другого, померив все штангенциркулем, и через 20 минут у меня были две проставки, которые я туда поставил, и все прекрасно собралось, работает до сих пор. Вот с этим случаем как бы процент брака стремится к нулю. Когда у тебя что-то более такое сложное, то ты можешь и моделировать это все там несколько дней подряд, и процент брака будет, то есть ты там будешь делать одну модель, прикладывать, она у тебя не подойдет, ты ее будешь переделывать и так далее. Это может все происходить итеративно много-много-много раз. У меня есть хороший друг, у него сломались наушники, там сломалось крепление вот той части, в которой расположен динамик, к оголовью. И он мне дал, говорит, ну ты там сделай какую-нибудь там детальку, напечатай, поменяй вот то, что сломалось, на целое такое же. То есть, ну как бы казалось бы простая задача. У меня она заняла где-то недели две вечерами, потому что выяснилось, что у этой модели сложная геометрия, она там имеет всякие изгибы во всех трех плоскостях и всякие прижимные штуки, которые там удерживают кожу, которая обшита это оголовье, чтобы она не выходила и так далее. В общем, там я намучился, но в конце концов тоже все получилось. Потратил время немного, но сами наушники стоили там что-то порядка 5 с лишним, 6 тысяч рублей, так что может быть, оно себя окупило, может быть, нет, но я в таких случаях считаю, что как минимум я получил полезный опыт, и в следующий раз, когда я столкнусь с подобной задачей, я потрачу на это уже там не неделю, скажем, а пару вечеров. Собственно, очень большой прогресс я ощутил в 3D-моделировании, когда переехал с систем моделирования, казалось бы, да, там со всяких CAD-систем, на редактор трехмерный под названием Blender. Он при этом еще и open-source-ный. Я раньше думал, что Blender используется исключительно для моделирования всяких художественных вещей. То есть там, не знаю, статуэток, рисования мультфильмов, еще чего-то. Но, как оказалось, при установке там нескольких плагинов и после просмотра там пары десятков видео, в нем можно в разы быстрее делать то, что я раньше пытался делать в кадах. И ту же самую деталь для наушников, которая у меня там в моделировании ее в CAD занимала там 2 недели, сейчас бы я, наверное, мог сделать за вечер и не особо напрягаясь. Тут, конечно, все зависит от подхода и от степени обучаемости, насколько быстро ты можешь это делать.
Ага, смотри, а ты когда печатаешь что-то, ты закладываешь себе, что давай-ка я вот в этом месте сделаю чуть потолще, если что, там потом подпилить можно будет, чтобы оно точно подогнать, потому что если тоньше сделаешь, то уже потом не налепишь. То есть какие-то такие хитрости, которые ты, зная наперед свойства пластика или зная наперед, чем это чревато, чтобы не потерять деталь, делаешь какие-то огрубления, чтобы потом руками дорабатывать? И вообще часто ли приходится потом напильником дотачивать?
Хитрости есть, и они в основном возникают тогда, когда нужно действительно какое-то точное позиционирование, например, какие-нибудь посадочные отверстия, что-то, что должно быть совмещено с другими деталями, непечатными или там напечатанными кем-то другим. У пластика есть свои коэффициенты термоусадки, там для каждого, для каждой модели пластика эти коэффициенты разные, и в рамках одного типа пластика, допустим, у тебя у разных производителей эти коэффициенты могут быть разные. Обычно я делаю следующим образом. Например, когда мне нужно было сделать подставку под ту же лампу Гайвера, под плафон, вот казалось бы, да, просто окружность, вот простая окружность, у меня это вышло где-то раза с пятого. То есть вместо того, чтобы печатать всю подставку, там печать занимала порядка 5,5 часов, я в редакторе вырезаю там кольцо высотой в пару слоев и печатаю вот это вот отдельное кольцо. Прикладываю его к существующему объекту, смотрю, насколько плотно оно туда входит, подходит, не подходит. Если не подошло, я это кольцо масштабирую, меняю там какие-нибудь коэффициенты, печатаю новое, и вот так вот итеративно я понимаю, что на самом деле диаметр вот этой лампы, он там не 10 сантиметров диаметр плафона, а, допустим, 10,67, к примеру. И вот мне нужно печатать вот с учетом вот этих вот выборок. Таким образом можно добиться того, что одна деталь на другую садится прямо плотно-плотно-плотно, ее туда приходится задавливать. Ну, там какой-нибудь, например, винт с барашком. То есть мы берем просто болт, мы делаем выемку в виде шестигранника на барашке, и мы можем сделать так, что у нас этот болт туда сядет легко, мы можем сделать так, что это будет в натяг, и мы можем сделать так, что без каких-то специальных приспособлений мы этот болт в этот барашек не загоним, и, возможно, придется этот болт нагреть, чтобы его туда загнать, но потом он будет там держаться прямо насмерть. И зачастую, если там нам нужны какие-нибудь посадочные отверстия под болты, винты и прочее, то обычно они, можно их сделать меньше по диаметру, на там, допустим, 0,5 миллиметра, а потом рассверлить дрелью обычной просто сверлом.
Ну, понятно. А вот такие детали, которые, ну, которые уже загубил, которые действительно что-то не просчитал и не в том месте там перемычка или еще что-то такое, что с ними? Они уже на выброс сразу же или их можно как-то еще использовать? Они не переплавляются, насколько я понимаю?
В основном они идут на выброс. Есть способы, как это утилизировать правильно и пустить снова в оборот, но для этого нужен так называемый филамент-экструдер. То есть это специальный агрегат, который из мелкодисперсного пластика, ну там гранулята или того, что было пропущено через какой-нибудь шреддер, делает снова пластиковый пруток. И такие агрегаты, они даже продаются на Али, стоят там порядка 45 тысяч рублей, но те, кто их покупают, наверняка не задумываются о том, что это не готовая линия по производству филамента, а это скорее часть этой линии. То есть помимо вот этого самого агрегата, который там в длину сантиметров 50, нужна еще система намотки, система натяжки прутка и какая-то интеллектуальная система, которая будет изменять коэффициент натяжки в зависимости от толщины прутка. То есть я видел тоже кучу проектов, как люди это делают. Например, можно взять стеклянную палочку, направить на нее красный лазер. Соответственно, луч лазера превратится в такую вертикальную черту, эта вертикальная черта попадает на проходящий пруток и потом попадает на лист бумаги. С другой стороны листа бумаги стоит камера, которая может зафиксировать вот этот вот проем, который образован вследствие того, что лучи отразились от прутка, и понять, что у нас там диаметр прутка, например, не 1,75 номинальный, а там больше или меньше. И как-то подкорректировать скорость намотки. Но вообще, собственно, сам процесс перепроизводства, он в себя включает несколько этапов. То есть обычно сначала пластик либо загружают в некую дробилку, похожую на ту, вот, в которой измельчают, например, там, ветки растений или что-то подобное. Либо сначала его загружают в печь, нагревают до определенной температуры, пластик превращается в такой блинчик, этот блинчик кристаллизуется, то есть пластик становится хрупким и ломким. После этого этот блинчик уже запускают в шреддер. Вот в этих случаях я видел, что его запускали и в шреддер, который по обычной бумаге работает. И на выходе вот этот гранулят уже засыпают в филамент-экструдер, дальше из него делают пруток. Но это все достаточно тоже ресурсоемкая история и требует очень много времени и усилий на то, чтобы настроить, чтобы все работало так, как нужно.
Ясно, то есть проще выбросить в наших условиях и не страдать этим, если у тебя не промышленный.
Ну да, намного проще.
Понятно. А в принципе, сколько стоят мотки пластика вот этого? Насколько хватает?
Это очень сильно зависит от типа пластика. Пластики бывают разные. Есть в основном, ну, в основном используется в домашней печати три, так скажем. Это ПЛА. Он производится из семян кукурузы, по-моему. Он биоразлагаемый, но я на своей памяти не видел ничего, что биоразложилось бы за несколько лет, созданное из этого пластика. Вот. Есть PETG, это вот как раз тот пластик, почти тот пластик, о котором вы говорили пару выпусков, по-моему, назад. Ага. Только там был просто PET, из которого делаются бутылки. А PETG – это тот же самый PET, но он модифицирован гликолем. Это позволяет увеличить его прочность и там повысить другие всякие характеристики. Собственно, он стоит несколько дороже, но у него там нет никакого запаха тоже при печати. Он имеет большую твердость, чем ПЛА, меньшую хрупкость и большую вязкость. И есть АБС. АБС – это то, из чего обычно делают корпуса телевизоров, компьютеров, всякой бытовой техники. У АБС выше температура плавления, чем у ПЛА, он более капризный, то есть он очень сильно усаживается, он подвержен, деталь, сделанная из АБС, подвержена расслоению, потому что у нас там стол подогревает деталь снизу, мы ее там охлаждаем сверху вентилятором, какие-то слои нагрелись, какие-то охладились и появляются трещины. Ну, одним словом, он достаточно капризен по сравнению с ПЛА и PETG. ПЛА и PETG, они прощают достаточно много ошибок. Ну и, кстати, если уже обращаться к теме повторной утилизации и переработки пластика, то чистым PET-ом, не PET-G, тоже можно печатать. Есть куча проектов, в том числе на YouTube, где люди собирали себе линии по производству филамента из пластиковых бутылок. Обычно они сначала эти бутылки сушат, потом их распускают на ленту при помощи бутылкорезов и либо сразу заряжают эту ленту в некий нагревательный блок, который там внутри себя представляет конус, и нагреваясь, лента вытягивается с другой стороны и сворачивается в трубочку с маленьким отверстием посередине, потом как бы вот этим всем печатают. Либо эту ленту нарезают и засыпают в тот же экструдер. Ну, то есть превратить обычную пластиковую бутылку в некий гранулят, который пригоден для того, чтобы сделать из него ленту, достаточно несложно. Сложно настроить саму линию по производству прутка из вот этой вот самой ленты. Причем есть такой товарищ интересный на YouTube, я забыл, к сожалению, как его зовут, потом могу найти и скинуть ссылку на его канал. Он экспериментирует с тем, что пытается печатать всем, что только под руку не попадается. Он пытался печатать полиэтиленом, ну, полиэтилен для этого, честно говоря, крайне мало пригоден. Он пытался печатать пластиковыми бутылками достаточно успешно, пытался печатать пластиковой посудой, пытался печатать масками, причем там целое кино про то, как он их собирал, там обеззараживал, загружал в печь, добывал из них пластик. В общем, очень интересно. В итоге у него из масок получилось, но не на голом столе. То есть он там начало печатал, подложку печатал одним пластиком, а потом уже печатал тем прутком, который получился из масок, которые сейчас вот в изобилии можно найти на помойках там еще где-то. Ну, в общем, да, это возможно, но требует определенных усилий, и наскоку с этим вот так просто не разберешься.
Слушай, а можешь рассказать, вот ты упоминал про запах, и меня сразу стригерила история про то, что насколько, в принципе, вот эта 3D-печать безопасна для людей, вот у тебя там ребенок появился в семье, значит ли это, что ты как-то не печатаешь при нем или наоборот выгоняешь их из дома всех, пока печать идет? И насколько в итоге деталь, в принципе, токсичная, не токсичная, потому что есть еще и такие опасения.
Ну смотри, если использовать ПЛА, у него есть такой специфический запах, но он достаточно легкий. У качественного ПЛА запаха почти нет. Ну если его, конечно, не перегреть. И считается это абсолютно безопасным. У PETG при печати нет запаха вообще. Ну, по крайней мере, тот пластик, который я покупаю, я еще не встречал, чтобы он там чем-то сильно пах при печати. Причем то, что сделано из PETG, это же фактически тот же пластик, из которого делают пластиковые бутылки, он даже пригоден для какого-то пищевого использования. То есть вполне можно напечатать ложку из этого PETG-пластика и ей кушать, или там напечатать кружку и попить из нее чаек. Другое дело, что когда мы печатаем что-то на 3D-принтере, то деталь все равно имеет слои, и потом следить за гигиеной подобных предметов будет крайне сложно, потому что вот в этих ложбинках между слоями, мне кажется, будет постоянно что-то застревать.
Uh-huh.
С точки зрения использования посуды печатной, это не очень хорошо, и я бы сказал, нецелесообразно. Если брать ABS, то ABS, он наиболее вреден, но я тоже задавался этим вопросом, смотрел всякие видео, изучал тему. В ABS главная проблема – это бутадиенстирол, это достаточно токсичное вещество, но находится оно там в достаточно небольших количествах. С другой стороны, я слышал много отзывов от тех людей, которые занимаются 3D-печатью, которые используют ABS. Они говорят, что у них, если они находятся где-то недалеко от принтера, начинает периодически болеть голова в процессе печати там и после. Больше меня пугает не печать именно ABS-ом на принтере. Там все-таки не те объемы, и никто не будет лежать, обниматься с принтером во время печати и нюхать его. Uh-huh. Ну и плюс там можно организовать какую-нибудь вытяжку или еще что-то такое. Меня больше намного беспокоит то, что последние несколько лет приобрели большую популярность так называемые 3D-ручки для детей. И зачастую их продают с набором самого дешевого пластика, а ABS, он как раз и есть самый дешевый. Вот когда ребенок что-то рисует на бумаге ручкой, да, он там может, не знаю, носом по этой бумаге возить и находится вообще в непосредственной близости. А тут получается, что у нас пластик с определенным уровнем токсичности, у которого там иногда даже пишут в рекомендациях, там, проветривайте помещение и так далее, и сидит ребенок, у которого эта ручка расположена в 3 сантиметрах от носа, там, в 5 сантиметрах, не знаю, и всем вот этим вот дышит. Вот тем матерям, которые своим детям покупают такие ручки и печатают, ну, вот как бы вместе с ABS-пластиком, хочется немного руки оторвать. Потому что, ну, как бы нехорошо это, особенно для детей. То есть и для взрослых в этом ничего полезного абсолютно нет, но для детей особенно. Если уж купили 3D-ручку, ну, озаботьтесь там, купите набор пластика PLA, ничего страшного не будет. Купите набор пластика PETG, если у вас ручка позволяет там температуру нужную выставить, и печатайте на здоровье. Но в основном эти ручки используют как раз PLA и ABS как два наиболее самых популярных филамента, и там пресеты стоят на определенную температуру, то есть можно ткнуть и выбрать PLA, ABS. А есть ручки, в которых можно еще и попутно выставить точную температуру, и они ее поддерживают. И, кстати, что интересно для 3D-печатника, вот такая ручка – это иногда спасение. То есть ты делаешь там какую-то деталь, у тебя что-то отлипло, отвалилось, ты потом берешь, заряжаешь в нее тот же пластик с той же катушки, из которой ты печатал, и, грубо говоря, там эту деталь приклеиваешь обратно или там заполняешь какие-нибудь ниши, там еще что-то. Либо, например, можно сделать следующим образом. Когда печатается деталь с нависающими элементами, она не может распечататься вот просто в воздухе, ей не на чем будет лежать. И в этом случае при нарезании модели на слои программа Slicer может добавить поддержки. То есть это специальный такой объем пластика, который выстраивается под нависающими элементами, чтобы их поддерживать при печати. Uh-huh. Потом эти поддержки отламываются, удаляются и, ну, собственно говоря, выкидываются. Но тут есть проблема. Если печатать с поддержками с PLA, то они удаляются достаточно легко. Если печатать из того же PG-пластика, то поддержки удаляются плохо, потому что межслоевая адгезия, то есть то, насколько хорошо слипаются слои PG, она намного выше, чем у PLA. И при попытке удаления поддержек можно иногда и саму деталь повредить, или остаются там всякие следы, явно видные, которые портят внешний вид модели. И в этом случае, вот мне когда нужно было напечатать там подставку под губки, я ее печатал из двух частей, а эти две части примерно как сварочным аппаратом склеил одну с другой при помощи 3D-ручки. Так что вот такое достаточно нетривиальное использование она может получить.
Понятно. И у тебя хватило там температуры у ручки, чтобы этим же пластиком все сделать, да?
Да, да. Рабочая температура печати у PLA это где-то там 190-210 градусов, у ABS там 210-220, у PG там 220-235. Ну, примерно так. В зависимости от марки, от производителя, это все может в ту или иную сторону подвинуться. Ну, вот ручка как раз позволяла выставлять до 240.
Окей. А что тебе известно про... Ну, то есть я понял, пластик, когда он в итоге затвердеет, он или полимеризуется, или, в общем, станет уже пригодным для использования, он уже не токсичный, его можно использовать. Ну, а при температуре, при высоких температурах, вот ты говорил, ты там чинил на торшере какую-то детальку, она не нагревается от света? А если нагревается, не начинает ли она излучать какой-то запах?
В случае с PLA нет. Ой, то есть в случае с PG нет, в случае с PLA ну, нужно, то есть нагреть ее там до 200 с лишним градусов.
Не, ну тогда потечет вообще.
Ну да. Собственно, мне с торшером повезло в том плане, что когда у меня отломилось вот это крепление торшера, оно отломилось ниже уровня патрона, и там практически нагрева не идет. Mm-hmm. То есть, если бы там был нагрев, я бы, ну, скажем так, подумал бы, как, возможно, еще эту проблему решить. Mm-hmm. Может быть, сделал бы переходник с крепления вот торшера на какой-нибудь другой патрон абсолютно. Это тоже возможно.
А может быть, как в старину из деревяшки вытащил бы?
Ну, скажем так, при наличии 3D-принтера я забыл, что такое вытачивать что-то из деревяшки и зачастую выпиливать что-то из чего-то. То есть намного проще быстро поставить на печать и получить готовый результат.
Ну, понятно. Я сейчас вспомнил про детство, вот еще такое раннее-раннее детство, я не помню, ходил я в школу или это до школы было. У нас на нашем этаже, ну, там, тогда еще все как-то жили так. Не знаю, как это сейчас происходит, но, по-моему, сейчас уже так не делается. Это когда, если есть малые дети на этаже, то просто двери открыты на этаже у всех все время, и мы бегаем друг к другу в гости, как у себя дома. В общем, была такая вот какая-то атмосфера. Я помню, что вот у соседей, там у них тоже были, соответственно, дети наши, с которыми мы игрались, и вот их батя, он у себя вырезал из дерева, у него какой-то станок был. Я сейчас не могу вспомнить. И, то есть я сейчас даже не могу вспомнить, как он выглядит. Я помню, что у меня осталось... Я помню, где он стоял у него. Я помню, что он вытачивал оттуда разные приколюхи такие и нам давал. Там самолетик какой-то вырезал из фанеры, по-моему, еще что-то. Меня вот это удивляло, что, блин, можно самому любую форму задать и сделать. Вот это будет прикольно. Сейчас понимаешь, что это такой был 3D-принтер на минималках.
Ну, примерно так. Я на самом деле завидую тем детям, которые сейчас либо родились, либо там недавно родились, потому как на каких-нибудь уроках труда они уже не будут делать табурет, они уже будут учиться работать вот с подобными вещами, как 3D-печать. И это во многих аспектах может их жизнь облегчить.
Ну да, я Табурет не помню, но точно мы делали молоток, точно делали совок. Табурет, может быть, просто рисовали, но не делали. Ну, ясно. Смотри, я уже... У нас уже время подходит к концу, мы долго общаемся. Есть ли еще какие-то вопросы, которые я забыл задать, которые ты... Разделы, которые ты совсем не покрыл, и которых стоит упомянуть про 3D-принтинг?
Я бы хотел такое напутствие сделать тем, кто хочет окунуться в мир 3D-печати. То есть нужно четко представлять себе, зачем вам это. Нужно четко представлять себе, что это будет занимать ваше время, ваши средства. И фактически 3D-принтер — это скорее, ну, скажем так, это больше мне напоминает владение «Жигулями» какой-нибудь старой модели там времен 70-х годов. Потому что если вы купили 3D-принтер, он вам пришел, вы его собрали, поставили, настроили, и все работает, это ненадолго по факту, так как это все-таки станок, который состоит из кучи частей, в том числе движущихся частей, которые там трутся друг от друга, которые могут там провода переломиться, еще что-нибудь такое. И за, допустим, одну минуту времени там ваш 3D-принтер может сделать 200 движений там только по одной оси, а то и там 300-400, и нужно понимать, что рано или поздно это все из строя выйдет. И когда у тебя есть 3D-принтер, нужно иметь в запасе еще половину 3D-принтера в виде запасных частей и желательно покупать их сразу, как только 3D-принтер собираешься заказывать. То есть это всякие фитинги, сопла, тефлоновые трубки, колесики, если они там есть, подшипники скольжения и так далее и тому подобное. Там пару тернисторов было бы неплохо, например, иметь про запас на всякий случай. И, во-вторых, надо понимать, как это все работает, понимать физику процесса. Особенно если нужно делать какие-нибудь там детали технические, даже вот поворот детали на столе принтера на 90 градусов изменяет направление укладки слоев, и там прочность может измениться в результате там в полтора раза, например. То есть, с одной стороны, 3D-печать с точки зрения понимания самой физики процесса, это простая вещь, а с другой стороны сложная. И фактически она сводится к тому, чтобы в рамках того железа, которое мы имеем на руках, сделать такие настройки, которые у нас нивелируют проблемы, связанные с ограничениями этого железа. То есть мы не можем перепрыгнуть законы физики и там остановить тяжелую голову, которая летит в одну сторону мгновенно, и запустить ее с той же самой скоростью в другую сторону. Поэтому все вот эти вот параметры, а их там сотни, их нужно подбирать. И зачастую они влияют друг на друга. То есть в этом можно копаться очень-очень долго. И третье, если у вас существует представление о том, что вы сейчас купите 3D-принтер, и это такой станок для зарабатывания денег, и вот сейчас вы там на Авито разместите объявление о печати, и тут-то начнется веселая жизнь, на самом деле нет. Потому как для того, чтобы зарабатывать на 3D-печати, нужно иметь несколько принтеров с разной кинематикой, потому что что-то для каких-то моделей лучше подходит одна кинематика, для других моделей подходит другая, для одного типа пластика нужен один экструдер, для другого другой, ну и так далее и тому подобное. То есть нужно иметь несколько принтеров, во-первых, причем не самых дешевых, которые вам в случае отказа одного позволят продолжить производство, и нужно иметь запас из пластиков, обладающих разными характеристиками, причем зачастую помимо основных типов пластиков, нужно каждого пластика иметь несколько цветов. И все это выливается в то, чтобы начать зарабатывать на 3D-печати, нужно там порядка 150-200 тысяч рублей, ну, если так, на минималках, так скажем. То есть, да, можно что-то печатать для своих...
И много свободного времени.
Да, и много свободного времени. Да, можно там что-то для своих друзей печатать там за 100 рублей за детальку, но нужно тоже понимать, что для того, чтобы заработать 300 рублей на работе своего принтера, вам нужно будет, чтобы он работал непрерывно часов 15-20. Причем и напечататься может это не с первого раза, а уже с третьего вы пойдете в минус. Как-то так. Ну, то есть я принципиально коммерческой 3D-печатью не занимаюсь и не советую это делать тем, у кого нет опыта с обычной домашней печатью и кто пока не может оценить, насколько глубока кроличья нора.
Ну, понятно, и... то есть либо гараж с машиной, либо 3D-принтер дома.
Ну, примерно как-то так. Вот, да, для себя можно, да, это хорошо, прикольно, замечательно, но нужно, во-первых, изучить матчасть, во-вторых, выбрать хороший принтер. Ну, по сочетанию оптимально цена к качеству и возможностям, это, наверное, Creality Ender 3. У них там уже куча ревизий было, они поправили очень много косяков, и стоит он там порядка сейчас 16-18 тысяч, по-моему, если поискать. Ну, вот это вот такая нормальная рабочая лошадка, с которой можно дальше жить. А все, что дешевле, там всякие Anet A6 и прочие клоны, это, ну, влечет за собой очень много увлекательных вечеров и разборок. То есть в среднем домашняя 3D-печать стала намного доступней, в среднем стало проще собрать принтер. Они сейчас приходят зачастую сделанные из двух собранных частей, которые нужно скрутить вместе. Вот. Но в целом и в общем нужно обладать знаниями матчасти, обладать каким-то набором минимальным запчастей и терпением, временем и мотивацией. То есть нужно понимать, для чего вам это надо. Тогда все будет хорошо. Если покупать принтер для того, чтобы попечатать фигурки, ей-богу, лучше закажите печать этих фигурок где-нибудь в стороннем сервисе. Вы сэкономите не один месяц свободного времени себе. Как-то так.
В общем, у меня, конечно, тоже руки чесались, что такую штуку хорошо иметь, но я уже наслушался до этого, и вот с тобой разговоры тоже подтверждают, что это, этим надо заниматься, а не просто так купить, поставить и всегда иметь под рукой.
Кстати, забыл сказать, на самом деле, тут тоже выписал пару фактов, 3D-печать появилась в 1984 году, ее изобрел некий товарищ Чарльз Хулл, но тогда не было понятия 3D-печать, поэтому то, что он изобрел, называлось просто аппарат для стереолитографии. А в 2006 вышел принтер RepRap, это первый такой доступный принтер был, который позволял на нем печатать запчасти для еще одного такого же, а все остальное добрать где-нибудь на металлорынке. Вот.
Ну, стереолитография тоже классный термин. Могли бы сохранить. Ну, тоже да. Говорит о себе.
Сейчас, кстати, какой-то новый способ 3D-печати появился, его в Беркли изобрели. Очень интересный. Вот он реально очень похож на фантастику. Там есть проектор, и колба с вязкой смолой, которая вращается вокруг своей оси. И проектор сразу засвечивает как бы целую область. Ну и за счет того, что у нас вращается эта колба, у нас на каждом кадре какие-то проекции отрисовываются со своей стороны, под своим углом. И в итоге получается примерно то, что получается при 3D-печати SLA, то есть из смолы на домашних принтерах, но там в сотни раз быстрее, но по качеству, по-моему, пока хуже. Но тем не менее, выглядит это просто фантастически. Могу тоже как-нибудь ссылку подкинуть, отправить.
Давай, если у тебя под рукой будут ссылки про сегодняшние темы, ты их накидай мне, потом я их прикреплю.
Да, без проблем.
Шоу-ноты. Хорошо, спасибо. Я думаю, на этом будем заканчивать. Stay tuned. Спасибо всем слушателям. Подписывайтесь на нас в Телеграме, в соцсетях. И кто хочет отдельно, можете подписаться на Патреоне. Там тоже мы есть. На этом будем заканчивать. Всем пока.
Пока-пока.